«Картина дня».
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. Будем обсуждать самые значимые темы и события. С вами в студии в течение этого часа Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, и вот о чем поговорим. Завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Какие темы поднимались, какие договоренности были достигнуты, об этом буквально через 10 минут. Ну и, конечно, одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это воспитание детей. Хотят приравнять к тяжелой работе. Также предлагают ввести налог на малодетность. Обязательно обсудим и это тоже. Ну, а также поговорим и о том, что на Евровидении, которое проходит в Киеве, разгорается скандал за скандалом. Так что, если готовы вместе с нами обсуждать эти темы, если готовы их комментировать, милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете присылать по ходу обсуждения сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, наверное, с того, что сейчас происходило в Сочи. Там на лед Олимпийского дворца спорта «Большой» вышел президент нашей страны Владимир Путин. Как удачно сыграл.
С олимпийским чемпионом играл, не хухры-мухры.
Да, да. И, собственно, как разворачивались спортивные баталии и не только, сейчас нам расскажет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, вы меня сейчас отвлекли от увлекательной дискуссии, которая тут развернулась.
Извини, пожалуйста, Дим, за это, ради бога.
Да, в кулуарах, в пресс-центре Ледового дворца «Большой» как раз пытались понять, сколько же шайб забросил все-таки Владимир Путин. Поначалу все вроде насчитали 6, а потом выяснилось, что вроде как уже и 7, потому что диктор одну шайбу ошибочно записал насчет Сергея Шойгу. Но отнимать шайбу у Сергея Шойгу тоже как-то вот
желающих
немного, поэтому...
Вон там до чего дошло-то у вас. Да, интересно.
Сколько... Андрей, просто 17 шайб забросил команда легенды, да, хоккея, поэтому вот подсчитать действительно... тут.
А в воротах кто-то стоял или они пустые были?
Не-не-не, там в воротах, кстати, в первом периоде стоял феноменальный вратарь одной из команд, которая участвовала как раз на финальной части турнира ночной хоккейной лиги. Он на 2 года старше Владимира Путина, между прочим, да, но при этом он творил какие-то фантастические чудеса. Человек тащил все. Там 32 броска было после первого тайма. Наверное, половину из них совершил Путин и забросил всего одну шайбу. Но потом, правда, он разыгрался, и там уже...
Нет, ну да, сказали, что же безобразие. В первом периоде только одна шайба. Надо как-то...
Дим, ну как-то в преддверии, наверное, Кубка Конфедерации надо было в футбол вообще-то поиграть. Что да. Как-то интересно поднять к этому виду спорта. А то вот, помнишь, да, выступали на самом высоком уровне, говорили, надо как-то подстегнуть интерес россиян к футболу, пока вот только к хоккею подстегиваем. Но, тем не менее, травм не было сегодня на льду?
Нет, все вроде все живы-здоровы, хотя были стычки, там Сергей Шойгу, как положено, проявился как истинный силовик, он там так бился за свой пятачок, что там даже заработал буллит. В воротах, кстати, стоял герой России в команде Путина, губернатор Тульской области по традиции Алексей Дюмин, буллит этот отразил. Угу. У него там тоже была такая стычка с Игорем Бутманом, саксофонистом, тот так настырно лез на ворота, что Дюмин его тут пару таких тычков охладил, но надо сказать, что тут...
Тут до драки Бутман... не дошло до льду?
Ну так, чуть-чуть попихались, но Бутман в конце, в следующем периоде, все-таки забросил свою шайбу. Я думаю, что, знаешь, в ближайшее время у него концерт в Туле, видимо, не предвидится.
Да, тут интересно,
способ,
конечно.
Способ решить вопросы.
Страсти на льду, путем. Да, кипят.
Да, ну а теперь поговорим о политических страстях. Не случайно я заговорила о футболе. Дело в том, что президент сегодня еще и ряд указов подписал.
Ну да, тут и указы, и поручения. Угу. Если мы говорим как раз о футболе, то это об усилениях мер безопасности в период проведения Кубка Конфедерации, который совсем уже скоро.
В июне он пройдет.
И угу. Чемпионата, да, мира 2018 года. Собственно, с 1 июня вводятся такие вот усиления мер безопасности в тех регионах, где будут играться матчи. Причем это, ну, не знаю, сложно сказать, насколько это сильно отразится на жизни людей. Там есть, например, такая мера, как сейчас гражданам России не нужно в течение 90 дней вставать на регистрационный учет при переезде в другой регион. Вот там будут введены меры, что будет нужно это делать в течение 3 дней. будет ограничен въезд иногородних автобусов в ряд регионов там по своему признаку, будет, например, прекращена продажа оружия, ну, имеется в виду охотничье, да, и спортивное оружие, и боеприпасы. Ну, то есть меры вводятся определенные.
То есть на полтора месяца, уже... да, получается, с 1 июня по 12 июля? Или это заранее будут эти меры введены до начала?
Нет, с 1 июня, да, вот если мы говорим про 2017 год, да, и, соответственно, на полтора года, на полтора месяца, в 2018 году, когда на период заранее, перед началом...
Ну, вот эти ограничения на въезд мне напоминают меры 80-го года, да, когда была Олимпиада в Москве, это уже, так сказать, был ограниченный въезд в Москву. Обходили эти барьеры, все, кто хотел попасть в Москву, попали.
Ну, никто не запрещает езжать, да, но если ты поехал, ты должен зарегистрироваться, причем в гостиницах это делается автоматически и сейчас, когда ты зарегистрируешься в гостинице, поселяешься, ты уже автоматом регистрируешь, то есть это происходит само собой, то есть там ничего не меняется, если ты как обычный турист приезжаешь там на футбол.
Понятно, ну мы это обязательно подробно распишем в газете. Дима, и еще президент якобы ввел на ограничение на проведение митингов, да, на период вот Кубка Конфедерации, так ли это?
Знаешь, там я вот специально еще раз посмотрел это место в указе. Это ограничиваются митинги, которые не согласованы, хотя они, собственно говоря, и сейчас, да, не разрешены. Но, видимо, их нельзя будет вообще, как будто они как-то жестче пресекаться. Но митинги, не согласованные с местными властями, они вот запрещаются, разрешаются только те, которые вот согласованы в местах. То есть, например, там гуляние на 12 июня, там, в День России, да, его же никто не запрещает, оно будет проведено, никаких проблем с этим не возникнет.
Угу. Да, но тут наши оппозиционеры уже сказали, некоторые из них, что это не помешает им провести некоторые акции протеста во время проведения Кубка Конфедерации. Ну, посмотрим, как это будет все в натуре, что называется.
Да, ну что ж, спасибо огромное. Сейчас на связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов из Сочи. И вот наши радиослушатели недоумевают, это что ж за главные темы дня, президент играет в поддавки в хоккей. Или вот еще феноменальный вратарь 17 шайб пропустил. Но должны вам открыть небольшой секрет. Дело в том, что когда мы обратились к Дмитрию Смирнову, он как раз сейчас находится в Сочи, с тем, чтобы он прокомментировал сегодняшние подписанные президентом указы и распоряжения, он сказал, ну что вы об этой скучнотище будете говорить? Вот президент в хоккей играет, вот это весело.
Ну, конечно, поэтому, это не главная тема дня, но мы решили начать с такого моментика. Ну, а чего, игрового? Ну, посмеемся вместе, да? Кто-то саксофонист на поле подрался с министром обороны. На хоккейной площадке, я имею в виду. А какой-то вратарь, значит, вот пропустил столько-то шайб отразил. Ну, это же ведь тоже жизнь. Ну, да, играют, но... и сильные мира сего в нашей стране. Ну, почему нет-то? Вам это противно слушать? Почему нет? Вы сами не занимаетесь спортом, не играете. И с матерком футбол на площадочке никогда не бегали. Ну, я думаю, что и это можно делать и политикам верхнего эшелона. Об этом мы вам и рассказали.
Да, но, тем не менее, вот все-таки основная тема – это то, что был подписан указ об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедерации. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. И вы абсолютно правы, Андрей Михайлович, когда сказали, что первое, на что обратили внимание, это как же, понимаете ли, теперь ни митинги, ни шествия, ни демонстрации, ни другие виды акций, не связанные со спортивными состязаниями, можно будет проводить только в тех местах в то время, которые назначат местные власти ФСБ. А как же свобода и так далее? Но нужно все-таки понимать, что мероприятия международного уровня. И не дай бог, если на каких-то несанкционированных акциях что-то произойдет, это же потом,
ну,
извините...
Да, это понятно. Но посмотрим, насколько хватит, так сказать, этого понимания у некоторых наших оппозиционных сил. Мне это больше вот привлекло мое внимание вот эти ограничения на передвижение внутри страны, чего раньше никогда не было. Вот это действительно как-то напрягает, и надо разобраться в этом и обязательно предупредить людей. Мы это сделаем в наших дальнейших радиопередачах. Что, куда, как можно будет заезжать, на каком виде транспорта и на какой срок.
Да, это абсолютно правильно, потому что период все-таки отпускной, ну вот в частности Кубок Конфедерации с 1 июня по 12 июля, а в числе тех регионов, где, собственно,
эти решения будут введены... туристами поехать в Питер, в Казань, там, верно, в Сочи, да, отдохнуть, да. И что там, как это будет?
Вот, поэтому...
Скажется, не скажется?
Обязательно мы вас проинформируем и на сайте kp.ru, и в газете «Комсомольская правда», ну и, конечно, в нашем эфире о том, какие могут возникнуть трудности при, например, перемещении из региона в регион именно в этот временной промежуток.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы сегодняшнего дня. Ну и уж тут никаких сомнений быть не может. Сегодняшние встречи главы МИД нашей страны Сергея Лаврова, безусловно, являются одними из самых важных внешнеполитических
да,
событий.
Да, Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. И потом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял нашего главу внешнеполитического ведомства. Встреча продолжалась почти час.
И глава американской администрации принял руководителя МИД России в Белом доме. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме. Но, правда, вот еще перед этой встречей и перед встречей с Тиллерсоном, ну и уж тем более перед встречей с Трампом, Сергей Лавров еще здесь, в Москве, говорил о том, какие основные темы будут возникать на этих разговорах, переговорах. Ну и, соответственно, вот в подтверждении того, что все-таки повестка, что называется, была заранее, видимо, оговорена, ну или обозначена, стала итоговая пресс-конференция главы МИД нашей страны Сергея Лаврова. Вот она завершилась буквально вот несколько минут назад. И одна из основных тем – это, конечно, тема Сирии.
Подробно говорили о Сирии, в том числе в контексте тех идей, которые сейчас сформулированы в отношении создания зон деэскалации. У нас общее понимание, что это должно быть шагом к прекращению насилия по всей территории Сирийской Арабской Республики, шагом, который поможет решать гуманитарные проблемы и который поможет создать прочные основы для того, чтобы двигаться к политическому регулированию на основе резолюции Совета Безопасности 2254. Договорились, что будем продолжать вместе работать и в рамках формата Астаны, так и будем сотрудничать в рамках Женевского процесса, который, как заявил Стефан де Мистура, должен возобновиться уже буквально на следующей неделе.
Ну вот это был небольшой фрагмент итоговой пресс-конференции. Сергей Лавров, глава МИД нашей страны, сегодня поговорил и с Тиллерсоном, и с Дональдом Трампом, и ну, в том числе определилась
да,
также...
Да, значит, когда же, наконец, два наших лидера встретятся, имеется в виду президент России Путин и президент Соединенных Штатов Трамп. Встречи личной, отдельной не будет. Они встретятся 20 июля в Гамбурге на саммите двадцатки 20 наиболее развитых стран мира. На полях этого саммита будет их личная встреча. Честно говоря, были надежды, что все-таки Дональд Трамп дает возможность встретиться с Владимиром Путиным до этого, как он сделал это с рядом других мировых лидеров, включая, например, председателя КНР Си Цзиньпина. Но не сложилось пока по ряду причин. Мы видим, как сложно господину Трампу противостоять собственным средствам массовой информации, силовикам, когда даже просто общение с российским послом уже зачисляется в пассив любому американскому чиновнику. И когда обвиняют Трампа чуть ли не прокремлевским взглядах, с чего начали сразу после его вступления в должность многие американские СМИ, видимо, это так немножко испугало, я так уж так прямо скажу, американского президента. Встретиться в Гамбурге. Хорошо, что встретятся. Mm-hmm. Уже это важно, есть что обсудить. Что интересно, ни в одном официальном комментарии пока я не видел, что тема Украины затрагивалась. По-моему, это вообще не затрагивалось на их переговорах.
Ну, по крайней мере, это не анонсировали.
Это симптоматично, да, потому что хотя бы в пресс-релизах Белого дома или пресс-службы Кремля, или вот на пресс-конференции вообще этого не прозвучало. Может, я что-то упустил, тогда заранее прошу меня извинить. Сирия, да, это важно. Корея обсуждалась, северная, вот. И, в общем, так сказать, вот двусторонние отношения. Про Украину не было сказано вот ничего практически. Это говорит о том, что действительно эта тема Вашингтон не волнует.
Да, но смотрите, Андрей Михайлович, то, что сейчас происходит в Сирии, мы видим, да, какие успехи сейчас есть у сирийской армии и, естественно, при поддержке России, это в какой-то степени дает возможность все-таки вести диалог сейчас более аргументированно, в том числе и в пользу того, что дальнейшая судьба, в том числе президента Сирии, должна решаться именно так, как предполагает российская сторона, а не как того хотят американцы.
Да, Лавров сказал, что речь должна идти не о том, чтобы убирать Асада, а о том, как бороться с международным терроризмом. И вот в том фрагменте, который мы сейчас все вместе слушали, было сказано, что вот формат Астаны должен оставаться.
Да, но давайте вспомним. Приезжал Тиллерсон, общался с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Мы еще с вами обсуждали, что удовлетворение от этой встречи явно не было ни у того, ни у другого. То есть, видимо, ну, ни о чем не договорились.
Не было никаких официальных комментариев ни с той, ни с другой стороны. Мы могли спекулировать на эту тему, что-то предполагать. Что там было, на самом деле, неизвестно. Но какой-то конструктив наверняка был. Позиция, понимание точно было, позиции друг друга достигнуто. Возможно, мы сейчас стоим далеко друг от друга, постепенно начинаем сближаться, и этот путь такой угловатый, он не прямой, поиск компромисса всегда сложен, он занимает время.
Ну да, то госсекретарь Тиллерсон приедет, пообщается с нашим президентом, то глава МИД нашей страны приедет, пообщается с
Дональдом Трампом. Это хорошо, что они общаются. Если бы не было никакого вообще общения, вот тогда можно было бы говорить караул.
Хорошо, тогда давайте обратимся к нашим радиослушателям. Как вы считаете, общий язык Трамп и Путин найдут? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Много разочарований, много было сказано, много было, ну, скажем так, достаточно резких слов произнесено, много действий было совершено. Но удастся ли двум лидерам все-таки найти некий общий язык? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока еще одна тема, связанная с президентом США, появилась накануне. И вот сегодня это все достаточно активно обсуждают. Увольнение директора ФБР, Джеймса Коми.
Да,
ему уже, кстати, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил поработать в WikiLeaks, предложил ему трудоустройство. Да-да-да. Говорит, он как раз занимался расследованием использования Клинтон личной электронной почты в служебных целях, вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией. Вот пусть теперь
да
с нами
что там Ассанж? Даже Эдвард Сноуден, да, укрывающий сейчас от преследования, так сказать, правоохранительных органов Соединенных Штатов на территории России, и тот заступился за Коми, сказал, что это явно политическое вмешательство в деятельность директора. Трамп и Белый дом заявили, что Коми потерял доверие как республиканцев, так и демократов. Вот что... Я, кстати, напомню нашим радиослушателям, что именно Джеймс Коми говорил, что Россия представляет одну из наибольших угроз для Соединенных Штатов. Именно он говорил о российском следе в американских выборах и о влиянии России на избрание Дональда Трампа президентом. Кстати, Белый дом, уволив после увольнения Коми, поспешил отмежеваться от того, чтобы связывать это именно с российскими какими-то вот российским следом, с обвинениями со стороны Коми в адрес Трампа. Нет, вот... Значит, вот потерял доверие. Хотя он был назначен в 2013 году Обамой на 10-летний срок. То есть в 2023 году он должен был оставить только свой пост. Но разругался с президентом, и президент решил его уволить. Кстати говоря, Трамп разругался еще и с новым своим помощником по национальной безопасности Макмастером вместо Флина, который с послом Кисляком, так сказать, неосторожно побеседовал. Что-то там сыпется. Очевидно совершенно. Не успели вот 100 дней пройти со дня инаугурации Трампа, как он уже тасует колоду своей администрации, не сработался с одним, увольняет другие, причем ключевые фигуры администрации, силовые. Это может плохо кончиться для президента. Но пока не будем каркать, прогнозировать, но очевидно, что не очень хорошие дела в команде.
Да, но если увольняют главу ФБР, то такие решения ведь не принимаются спонтанно на каком-то эмоциональном уровне. Достаточно серьезное решение.
От Дональда Трампа можно ждать чего угодно, в том числе спонтанных. Его любимый фраза «You are fired», и вы уволены, да? Как Лавров пошутил перед встречей с Тиллерсоном, когда его спросили, не окажут ли, журналисты прокричали, увольнение господину Коми, не окажут ли влияние на ваши переговоры? Он что, уволен? Да вы шутите, сказал Лавров, чем вызвал смех журналистов, да? Вызвал смех, потому что это знаменитая фраза была «You are fired», он уволен, вы уволены. Я думаю, что Трамп здесь действует немножко импульсивно, в соответствии со своим характером. Он не терпит никакого неподчинения со стороны тех, кто должен подчиняться Верховному главнокомандующему вооруженными силами Соединенных Штатов и президенту
страны. Давайте вспомним, что и Коми, собственно, вел себя как-то не очень профессионально, если говорить о деле Клинтон, которое то возбуждалось, то тут же замораживалось, то опять к нему возвращались.
У Клинтон огромные претензии к нему. Она считает, что именно то, что вдруг они... Это дело возобновили буквально там за неделю до выборов, я уж не помню. Именно это сыграло решающую роль в том, что она не стала президентом. Она об этом заявила публично сегодня, вчера, по московскому времени.
Ну, давайте послушаем Олега из Москвы. Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
С прошедшим вас праздником.
Спасибо огромное, вас тоже.
Да, праздник, конечно, впечатлился, это хорошо, но меня удручает вот что. С этой нашей политической риторикой, патриотической, мы почему-то все хуже и хуже отношения у нас с нашими соседями. Ну, по поводу Трампа. Я хочу сказать, что не надо питать иллюзий, что американскую политику, как говорится, транслируют только президенты, там, премьер-министр, там, или госсекретарь, а сами делают политику. Это не Акуна. Но это, естественно, как вот приезжает нам узнать, о чем...
Не Акуна, это неоконсерватор.
Да. Дзержинский, Киссингер там и прочие там... деятели. Поэтому они определяют политику. И дружбы никогда у нас не будет.
Понятно.
А будут нам выворачивать руки, выкручивать.
Понятно. Спасибо, Олег. Я зачитаю сообщение. Трамп и Путин хотят очертить свои зоны влияния в Сирии, пишет Максим. Далее все будет зависеть от первых лиц, то есть от Трампа и Путина. При Обаме было много контактов между Керри и Лавровым, однако отношения зашли в тупик, напоминает Александр.
Верно.
Да, ну и буквально через 4 минуты мы с вами поговорим о еще одной весьма обсуждаемой теме сегодняшнего дня – о налоге на малодетность.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых и резонансных тем сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И, безусловно, та тема, которая вызвала, будем так говорить, бурю эмоций сообщений телефонных звонков сегодня, это, конечно, предложение, которое прозвучало от Института демографии, миграции и регионального развития. Директор этого учреждения Юрий Крупнов направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект концепции федерального закона о статусе многодетных семей. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу. Здорово, неплохо. Право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность. Но если то, что касается вот именно этой финансовой части стимулирования, да, рождаемости и благ, которые должны получать многодетные семьи, то тут вопросов не было. Вопросы возникли именно вот в этой части, налог на малодетность. Но, впрочем, давайте сначала послушаем самого директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, а затем обязательно эту тему с вами обсудим.
Концепции законопроекта предусмотрены более полутора десятка мер по стимулированию многодетных семей. Меры и материальной поддержки, где перераспределение через налог на малодетность или бездетность введен как возможный, предположительный, не главный. А вот главное – это меры стимулирования через приравнивание материнского и отцовского труда к труду по воспитанию в учреждениях тех же дошкольных или системы образования. Это, на самом деле, абсолютно соответствует всем мировым трендам на и систему гарантированного дохода, так называемую, и вообще на то, что сейчас в мире формулируется как parenting industry, то есть родительская индустрия.
Господи, боже мой. А почему из английского языка можно было обойти мировые тренды?
Это американский опыт, он очень хорошо приживается на территории
России. Давай
по-русски,
значит, что предлагается? Что, значит, неработающие, так сказать, либо мужчины, либо женщины, но воспитывающие детей будут получать пенсию, потому что они воспитывали детей.
Ну, правильно, у них будет
важно,
идти трудовой
стаж.
Неважно,
каких они детей воспитали. Дети, может быть, сели в тюрьму за совершение, так сказать, преступления. Я так просто вот думаю, сейчас пришло в голову. Или еще что-то. Они все равно получают пенсию. Можно не работать, да?
Хорошо, давайте мы сейчас послушаем. Вот как раз по поводу трудового стажа комментарий главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова по трудовому стажу.
Угу. Предлагается включать в трудовой стаж время, когда родители воспитывают детей. С одной стороны, да. Но давайте сразу тогда смотреть пенсионное законодательство. Для того, чтобы получать страховую пенсию, необходимо, чтобы был страховой стаж. И работодатель отчислял соответствующие деньги в пенсионный фонд. Тогда можно претендовать на страховую пенсию полноценную. Здесь не должно быть какого-то недопонимания и бросания красивыми призывами, при этом без гармонизации с другими нормами закона, чтобы потом та же мать, которая сегодня воспитывает детей, думает, что у нее идет страховой стаж, достигнув пенсионного возраста, столкнулась с проблемой, что пенсию государство ей платить не будет, потому что не хватает, соответственно, баллов или страхового стажа.
Ты что-нибудь поняла? Без гармонизации, еще чего-то. Это глупость.
Глава
какая-то.
Комитета Госдумы по труду, социальной политике.
Чем они там заняты, в конце концов?
Гармонизация,
я ничего
они
не
заняты.
Понимаю.
Андрей Михайлович, давайте мы сейчас к нашим радиослушателям обратимся. Вот насколько, по вашему мнению, эта идея гармонична? Такими методами нужно бороться за повышение демографии? Или есть какие-то другие предложения? Пожалуйста, и вообще, вот как вы считаете, эта идея введения налога на малодетность, которая
малодетность
предлагается?
У нас считается не то, что один ребенок. Два ребенка считается малодетность.
Да, да.
А вот три,
да.
Уже нормально. Но они что, обалдели, что ли?
Хорошо.
Я так ласково спрошу.
Да, Андрей Михайлович, у вас будет возможность еще свои эмоции.
Хотя у меня дочери трое детей, но так это получилось.
Да.
Не хотели, но вышло.
Да. Наталья из Перми нам написала: мне седьмой десяток. В советское время я платила налог на бездетность.
Да.
Обида до сих пор сохраняется. Может, из-за
кто
такой
платил,
вот глупости
да, женщины
глупой
не платили.
Политики. Сэр... Платили, Андрей Михайлович, да вы что? С
только
20
мужчины
до
45. Платили.
Ну, здравствуйте!
Разве?
Здравствуйте!
Я тоже платил.
Мужчины с 20 до 60 платили. То есть и в 60 вы молодцы были, соколы. А женщины с 20 до 45.
Серьезно?
Платили,
а я
конечно.
Думал, что только мужчина платил.
Да нет, нет. Наталья платила вон
извините,
из Перми.
Ради
да.
Богу, все.
А знаете, в каком году? Я тут посмотрела, кстати, интересно было, когда официально отменили этот налог?
В конце 80-х.
90-х. В 92-м году. Кто-то говорит, в 93-м, где-то в 92-м пишет, но тем не менее, в 90-е, представляете?
Mm-hmm.
Так, еще что пишут. Действительно бесплатные медицины и образование – вот залог сильной и многодетной семьи. Далее, вот пишут нам, слышал, что предлагается ввести ежемесячные пособия для многодетных семей. У меня трое. Деньги были бы не лишними, разумеется, если это будет какая-то адекватная сумма, например, 1030. Так, внимание, что прописано, вот как раз если вас интересует этот финансовый вопрос, в этой концепции. Значит так, предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей. Семья с 3-4 детьми – 25 тысяч. 5-7 детей – 45 тысяч. При наличии 8 и более детей – 100 тысяч рублей в месяц.
Пусть процветают семьи Дагестана, Чечни.
Нет, Андрей Михайлович, знаете, что написал наш радиослушатель? У цыган намечается праздник?
Да, тоже, кстати говоря.
Да, что нам пишут? Дмитрий, 41 год, холост. Мое мнение, это идиотская инициатива по внедрению налога на малодетность и бездетность. Надо, наоборот, поддерживать семьи, у кого один ребенок. Надо поддерживать по созданию семей молодыми инвалидами. Ну, потому что Дмитрий сам инвалид. Вот.
Да тут столько разных нюансов. У каждого собственная судьба. А кто-то действительно не способен иметь детей. Что делать теперь?
Так, Максим нам пишет из известного мультфильма. Наша власть стесняется ввести налог на воздух, приходится вводить налоги на детей и их количество. Налог на бездетность, малодетность, что дальше? Налоги на кашель, чихание и, простите,
на
другой?
Дождь. Помнишь, как это сам Чиполлино?
Ну,
налог
вот
на грозу.
Да. Далее, у моей матери 9 детей, пенсия минималка, спасибо государству. Ну, давайте послушаем мнение нашей аудитории. Сергей из Москвы нам дозвонил. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу вам сказать, что вы очень правильно сказали по поводу налога на холостяков, так называемые, значит, и там женщины были. Вы просто молодец. Я просто занимался пенсионными вопросами в свое время, как бы в курсе этого вопроса. Но общее, так сказать, впечатление от этой новации, это вы знаете, ребята сами запутались и пытаются других запутать. Это первая позиция, значит. В общем, канва, значит, это, вероятно, продолжение войны богатых против бедных. Понимаете, ведь проблема состоит не в том, чтобы собрать налоги. Во-первых, вот вы там зачитали, значит, 25, там 50, 100 тысяч. А с чего? Денег-то и так в государстве нету.
А вот, нет, просто я так понимаю, что вот как раз из этого налога на малодетность и будут идти отчисления тем семьям, где достаточное, по мнению вот инициаторов, да, количество детей. Я думаю, это так. То есть это не в казну государства, да, идут эти проценты с наших зарплат будут идти, а вот как раз на помощь.
Ну, в казну все равно пойдет больше, потому что малодетных семей в разы будет больше, и налоги будут соответствующие. Кстати говоря, ничего не известно, каков этот налог может быть.
Не-не-не, ничего не говорят. Ну, вы же видите, пока все это говорится довольно обтекаемо, и в том числе вот конкретики нет. В советское время 6%.
6% за бездетность, совершенно верно.
Вот по поводу малодетности, также сейчас налога на малодетность высказался глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Давайте послушаем еще один его комментарий.
Есть же объективные причины, почему детей либо нету, либо их не три и более. О каком репрессивном механизме, а в данном случае налог, это не что иное, как репрессивный механизм, можно в данном случае говорить. Это недопустимо, на мой взгляд, и антисоциально. Поэтому стимулировать нужно, надо обязательно помогать в решении жилищного вопроса, вопрос достатка семьи, вопрос создания доступной социальной инфраструктуры. Это и детские садики, и школы, и больницы, и поликлиники, и досуговые учреждения.
Стимулирование, материнский капитал, уже действует программа?
Ну, действует, но получается, что мамочки, у которых двое детей, все равно считаются
малодетными.
Это
глупость какая-то.
То есть, одной рукой,
то есть президент, выступивший инициатором материнского капитала,
да,
и вы сейчас, да, 450, да, по-моему, платят уже, не 250,
ну, там
а больше, да?
Да?
И это вроде как здорово, спасибо. А вы, значит, все это вынуждены будете вернуть в качестве налога.
Совершенно верно, ежемесячно с них будет вычитаться налог на малодетность.
Да ерунда какая-то,
ну
это что-то, сапоги в смятку, черти что.
Слушайте,
господи.
Ну правда, это, конечно, ситуация странная. С другой стороны, Андрей Михайлович, ну вот давайте же.
Да, но это законопроект, вот мы его сейчас с собой долбим в косты в гривы. Правильно делаем, по-моему?
Правде в глаза.
Че?
Но ведь в Советском Союзе платили 6%? Платили?
Нет, это было после войны введено, когда было страшнейшее.
Отменено, когда, извините меня?
Ну да, отменено там государство. Ну, конечно, так... ехала очень удобно, устроившись на наших шеях. Я вот платил, пока не женился и не родился. У меня дочка, вот платил 6%. Отменили, да, в 92-м году уже. Ну,
хорошо, давайте
что?
Галину
вот
послушаем.
Что нам, вот этот опыт брать?
Галина из Владимира нам дозвонилась. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я из Владимира. Я поняла, что цель – это пополнение бюджета и увеличение рождаемости. Но прежде всего людям нужна работа с хорошей зарплатой.
Конечно.
Во Владимире не работает ни один завод крупный. Все заводы развалились.
Но трактор не работает.
Будет его работа, и будут налоги в казну, и будет рождаемость. Ведь раньше нам предоставляли жилье государства, а теперь мы должны его сами купить. А на что спрашивается? И тут еще налоги.
Галин, ну ведь вам на это скажут. Ну вот смотрите, да, спасибо вам огромное за ваше мнение. Просто я сразу критиком, да, выступаю, ну, пытаюсь занять другую позицию. Вам скажут, бывали в истории нашей страны времена и потяжелее, чем сейчас. И люди рожали, и деньги находились, и детей воспитывали, и кормили.
Понимаешь,
и, слава
но
Богу...
все-таки растет благосостояние человека.
Ага.
И уже, так сказать, времена меняются. Но если раньше из деревни в город приехать уже было, значит, огромным повышением благосостояния человека, вот, то сейчас хочется чего-то посвежее, получше, поинтереснее. И когда вот лезут в карман к человеку, да, ты рожаешь, ты еще ребенка должен воспитать, на его содержание нужны деньги.
А папа и мама не работают, потому
нет,
что завод разорился?
Да, это совсем плохо, это ужас просто. А работают, а денег едва хватает на то, чтобы прокормить первых двух, а вот тут ты третьего рожаешь.
Да, а тебе говорят, а с тебя еще налог будут брать,
да,
потому что ты молодец.
Ну что это такое, а ты молодой специалист, там еще чего-то, пока у тебя ты не обустроен, снимаешь квартиру, а то и комнату, вертишься, крутишься, бегаешь, черт-те что, и тут еще берут деньги. Ну, хорошо, что это пока лишь законопроект,
да,
лишь предложение, он не принят. Я думаю, что он не будет принят, потому что он уже встретил большую оппозицию и в Госдуме, и в Совете Федерации. Uh-huh.
Ну, вот нам пишут, смотрите, это стереотип про Дагестан и Чечню. Он уже вышел из моды, там сейчас тоже не рожают больше двух. Работы нет, вот и не рожают. Но,
да, вообще люди, посмотрите на Европу, на Америку, ну, нет там многодетных
семей. Ну, послушайте,
семей.
В южных регионах
двое,
насколько...
Двое детей,
да
это нет. Простое воспроизводство,
нет,
это нормально.
Но здесь речь идет о другом. Южные регионы, и там рожают не потому, что работы много или работы нет.
Ну, традиции были.
Там
рожать,
традиции, да. И, ну, слушайте, что мы вам будем объяснять? Я думаю, что мы эту тему обязательно продолжим в программе «Национальный вопрос» в ближайшую пятницу, то
да,
есть послезавтра.
Да, в 7 часов вечера.
Да, после 19 часов по московскому времени в пятницу, ну, если не возникнет каких-то из ряда вон событий, мы планируем поговорить именно об этом, потому что уж то-что более национальный вопрос, чем не та тема, которую мы сейчас с вами обсуждали. Продолжают идти сообщения, я их зачитаю после небольшой паузы.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну, конечно, тема налога на малодетность вызвала довольно такую активную реакцию у наших радиослушателей, что неудивительно, потому что мы тут подсчитали, что, ну, практически, наверное, две трети россиян попадают под действие этого возможного налога на малодетность. Потому что, как правильно написал, ну, в очередной раз написал наш радиослушатель о том, что в Советском Союзе платили, когда совсем не было детей, а тут-то и с двумя платить надо будет, это действительно
так. Да еще мы не
так.
Знаем, какой этот будет налог. К 13% подоходного еще прибавят, ну, наверное, 5, уж не меньше, процентов на так называемую малодетность.
Да.
Ого-го, получается.
Да, ну вот говорят, что предлагающие подобные провокатор, все видели, как сработал налог на безработность в Белоруссии, хотят провернуть похожую
там
тему у нас.
Неясно.
Да, ну, я зачитываю просто сообщение. Давайте по этой теме финальный телефонный звонок примем. Мы еще раз говорим, что мы планируем эту тему более подробно обсудить в пятницу после 19 часов по московскому времени в программе «Национальный вопрос».
Да, давайте. Вадим из Ставрополя нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Добрый день. Угу. Я вот хочу просто, ну, может быть, вы объясните мне. Угу. Вот налог будет браться и с мужчин, и с женщин, да? Правильно?
Да. Да.
А если у меня, как у мужчины, трое детей, но от двух женщин, они обе будут платить, а я нет? Мне просто как бы это так вот.
Я вам скажу даже больше. Вы знаете, мы пока, как вы понимаете, мы знаем столько же подробностей, как и вы. Это всего лишь инициатива. Мы даже не заглядывали в, как и все журналисты.
Да, столько здесь вообще разных нюансов, что будет
здорово. Многостраничные предложения, которые были выдвинуты этим институтом. Дело в том, что мы даже подумали, что будет пользоваться такой популярностью услуга, поскольку мужчин у нас, как вы понимаете, в стране не густо. Особенно тех, кто ого-го способен как-то женщину осчастливить. В этом плане будет пользоваться большой популярностью услуга «Муж на час». А почему и нет? А сколько у него детей будет по всей стране? Все?
Ты имеешь в виду прокладку в кране заменить? Или?
Да, именно это я имею в виду.
Понятно.
Да, ну, впрочем, давайте мы от этой темы немножко
отойдем.
Ну,
вообще вопрос задал наш радиослушатель. Он действительно актуальный. Ну, вот вам конкретная ситуация. Что делать? Это что должно быть прописано в этом законе? Сырое предложение, абсолютно сырое. Мне кажется, оно не должно быть принято и вообще и рассматриваться. Глупое предложение.
Да, ну и вот нам пишут, купим мы эти справки от бездетности, если очень приспичит. Кому от этого будет лучше, мне
конечно.
Или государству? Да, совершенно верно. И вот тоже об этом говорили эксперты, что это просто породит медицинскую коррупцию, расцветет она пышным цветом. И дамы и мужчины тоже будут приносить кипы справок о том, что они ну просто по состоянию здоровья не могут иметь детей, что будет их освобождать от уплат налога. Так, но пока это действительно всего лишь инициатива, довольно странная, на наш взгляд. По-моему, нет тех, кто поддерживает.
Ну, продолжим ее обсуждение в будущих наших передачах, в частности, в «Национальном вопросе» послезавтра в 19 часов по Москве.
Картина дня.
Ну, а завершим мы сегодняшнюю нашу программу двумя темами, которые связаны с событиями культурной и околокультурной жизни. Но те, кто знал, теперь уже можно говорить, к сожалению, в прошедшем времени, культуролога, кинокритика, главного редактора журнала «Искусство и кино» Даниила Дундурия, он, кстати, принимал участие и в наших эфирах сегодня, с горечью увидели информацию о том, что в Израиле в возрасте 68 лет он скончался. Об этом стало известно благодаря его друзьям и коллегам. Они выразили соболезнования соболезнования его семье, отдали дань его памяти. Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов заявил, что Даниил Дондурей был интеллектуальным центром в российском кино. К его голосу прислушивались не только в культурной, но и в общественной и политической жизни. Ну и, конечно, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин тоже близко знал Даниила Дондурея. Он также принимал участие в наших программах.
Даниил Борисович Дондурей был выдающимся человеком. Я могу сказать, что без его напряженных усилий не существовал бы уже много лет журнал «Искусство и кино», главный российский толстый журнал о кино и культуре вообще. Это был подвижник, это был Дон Кихот. Он никогда не был кинокритиком, как его ошибочно называли. Он был гораздо больше. Он был культуролог, он был социолог, он был такой человек возрождения, который понимал и разбирался в очень многих сферах. И он был главным аналитиком, в общем, российского кино и российской культуры. Потеря эта чрезвычайно тяжелая для всех, для нас, потому что искусство кино в целом, не только журнал с этим именем, а вообще искусство и кино по раздельности вместе потеряли очень многое с его уходом. Они потеряли аналитика. И кто придет на его место, и придет ли кто-то, это открытый вопрос. Ясно одно, что это огромная драма для всех, для нас.
Ну вот мы сейчас слышали кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина, который так же, как и люди вот этого кинокруга, хорошо знал Даниила Дондурея. Кстати, в 2014 году, в марте 2014 года Даниил Дондурей подписал письмо Киносоюза «Мы с вами» в поддержку Украины. Да, ну вот, собственно, к украинской тематике мы сейчас и перейдем, хотя она тоже, знаете ли, такая околокультурная, международная, конкурс «Евровидение» там. На Украине вовсю идет
вот со скандалами.
Вчера первый полуфинал прошел. Сейчас на связи с нашей студией журналист отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды», которая не попала на Евровидение, Елена Лаптева. Лена, здравствуйте.
Бадуэн. Лена Бадуэн.
Да.
Да.
Она же Лаптева, она же...
Да, прошу прощения.
Все твои фамилии мы украинским спецслужбам не расскажем, не волнуйся.
Да, спасибо большое за то, что...
Лен, ну вот что произошло?
То, что произошло, мы... Да. Высадили за то, что я якобы была в Крыму.
Угу. Лен, ну у нас сейчас...
Ты же заехала в Крым.
Да, Андрей Михайлович, ну мы, собственно, не об этом хотели поговорить. Лен, а вы вообще следите за тем, как там Евровидение-то проходит без российского участия, вообще события, которые там разворачиваются? Там, говорят, фанатов Евровидения не пускают. Тех, у кого пакет билетов 25 тысяч, говорят. И в аэропорту Борисполя им было сказано: не, уважаемые, на Евровидение вы не попадете. Вот как-то за вот этой составляющей, в том числе и, может быть, творческое, есть желание
я
последить?
Я поняла вопрос, в принципе, достаточно быстро. Да, конечно, мы следим за тем, что происходит сейчас на Евровидении. В Евровидении я, если честно, не совсем понимаю. Действительно, на самом деле, не совсем понятно, что вообще происходит. По-моему, какая-то дичь, потому что ребята фанаты, да, у Евровидения очень много фанатов, которые ездят из страны в страну, собственно говоря, так же, как и мы. В общем, они приехали на конкурс, купили билеты, но почему-то украинским спецслужбам показалось недостаточно того, что у них есть билеты, проживание и, в общем, какие-то деньги. Вот. И они сказали, что нужно, чтобы... Вернее, нет человека от Европейского вещательного союза, который мог бы решать орг-вопросы с российскими поклонниками. И ребята не смогли предоставить подтверждение фанатской аккредитации. Ну, ты заранее аккредитовываешься, да, как бы просто потому, что ее выдают уже в самом пресс-центре, куда как бы для начала надо попасть из аэропорта. В общем, ребятам поставили, да, отказ с формулировкой: не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины.
Угу. Ну, а что там за скандал с Джамалой-то развернулся? Не очень понятно.
Второй из скандалов.
А да, ей там не
позволили. Второй. Не красная дорожка, а что-то там еще. Почему она не выступила на первом полуфинале-то, хотя должна была?
Она выступила в первом полуфинале, просто не открывала его. Mm-hmm. Вообще, в принципе, принято, когда в страну приезжает конкурс, да, то выступает первым делом участник, который в эту страну конкурса привез. Yeah. Mm-hmm. Вот, а у нее было действительно вчера два выступления, одно из которых попало на рекламную паузу. То есть вот зрители, которые смотрят по телевизору, да, выступление, оно было как раз во время рекламы. В общем, вот так вот. На самом деле, не совсем понятно, в чем именно суть истории, почему ее сняли, да, скажем так, с открытия, да, как бы с концу первого самого выступления. Вместо нее выступил Монатик, который никакого отношения к конкурсу не имеет. Такой очень популярный украинский певец. Вот. Исполнительный продюсер Евровидения уверил, что все Джамали очень благодарны, но продюсер Джамалы Игорь Тернопольский только утром прислал смс с просьбой переместить Джамалу в середину вечера на начало. Ну, на самом деле, это все-таки звучит как бред, и пиар-директор артистки сказал о том, что Джамал не решала действительно, когда ей выступать, вот, и, в общем, она должна была действительно открывать. А потом они узнали о том, что она не открывает Евровидение, и в пресс-релизе писала Монатика. Ну, то есть, знаете, как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись.
Понятно. Лен, а вот сообщалось, что якобы все билеты были раскуплены на все полуфиналы, финалы и так далее. Однако вот пришла картинка и сообщение, что участники полуфинала были выступать перед полупустым залом. В кассах остались нераскупленными сотни билетов, хотя они очень дорогие были. И вообще украинцы демонстрируют не очень большой интерес к этому конкурсу. Это действительно так? Что-то известно по
на
этот счет?
Ну, конечно, в Украине, не на Украине. Я уже запуталась. Правда, ребят, простите меня, ради бога. Там денег-то не очень много, безусловно. И, конечно, тратить даже небольшие деньги, это дороговато. Европейцы, конечно же, они купили там все билеты, сидят. Угу. Вот наши выкупили, да, их не пустили. Вот. А так билеты, безусловно, остались. Знаете, еще почему? Потому что я, как дура, последняя подписана на обновление Евровидения уже не первый год. И сегодня мне пришло сообщение о том, что там, типа, последняя группа билетов поступила в продажу. Это нонсенс. Это очень странно, потому что обычные билеты разметаются вообще сразу же. Понимаете, да, о чем я говорю? Uh-huh. То есть, если какие-то билеты поступили в продажу, значит, просто решили таким образом еще раз на всякий случай их проанонсировать и попробовать продать. Это действительно очень странно, потому что обычно билетов нет вообще, в принципе, чуть ли не за полгода.
Спасибо огромное. Я вот смотрю, что пишут наши радиослушатели. Руслана предложила не продавать билеты на русском языке. Я считаю, что проведение Евровидения в Киеве равносильно проведению Олимпиады в Берлине 1936 года. Ну и, в общем, как-то к Евровидению наши радиослушатели особого интереса не проявляют. Но мы смотрим заходы на сайт kp.ru, и вот в поисковике тем, кстати, тема Евровидения занимает не последние строчки, а лидирует. Так что все-таки интерес, видимо, есть, но какой-то,
может быть, конечно, политическим подтекстом.
Очень странно. Да, может быть, действительно, с политическим подтекстом. Ну что ж, спасибо огромное. Андрей Баранов.
И Елена Афонина были с вами сегодня.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.